Исторический календарь.
На календаре у нас сегодня 30 декабря, и об исторических событиях, связанных с этой датой, расскажет мой коллега Владимир Бычков. Владимир Ярославович, здравствуйте.
Здравствуйте.
30 декабря 1939 года родился император Рима Тит Флавий Веспасиан.
Ну, он недолго вообще-то правил, чуть более 2 лет. Но за это время тут чего только не произошло. И извержение Везувия в августе 79 года, и пожар в Риме в 80 году. Он уничтожил большую часть города, в частности, знаменитые термы Агриппы, театр Помпея, Пантеон, множество других построек. Тит заявил: «Все убытки мои». Восстановление города он финансировал на свои средства. Такая щедрость послужила поводом для создания многих легенд. А на их основе оперы Вольфганга, Амадея, Моцарта, «Милосердие Тита», на либретто итальянского драматурга Пьетро Метастазио. А извержение вулкана было ведь очень сильным, полностью уничтожены были 3 города – Помпеи, Геркуланум и Стабии. Они оказались погребенными под многометровым слоем камней и вулканического пепла. По подсчетам, погибло порядка 16 тысяч человек. Впрочем, жители Помпеи знали, что может быть извержение Везувия. Незадолго до этого произошло сильное землетрясение, и многие все-таки покинули город. Угу. Остались, по-видимому, оптимисты.
Много их было?
Да. Еще древние историки и философы считали, гибель Помпеи – это божья кара. Жители города считались самыми распущенными в Римской империи. Ну что ж, вполне возможно. Археологи во время раскопок Помпеи нашли множество фресок недвусмысленного содержания. А лупанариев в городе было больше, чем хлебопекарен. Ну, лупанарии, понятно, да? Публичная дама. В античных источниках Тит изображен как идеальный правитель. За свои заслуги после смерти Тит был обожествлен сенатом. Это было такое специальное слушание в сенате. Оно проводится каждый раз после смерти правителя. Тогда интернета не было, поэтому сенат решал, как будут относиться потомки к умершему историческому лицу. Это же не так просто было. Это политика, обращенная в будущее. Одних они проклинали, ну, там вот Нерон, Калигула, а других обожествляли. Кстати, о монаршей щедрости. Есть аналогии, более современные. У императора Николая II лежало на черный день 200 миллионов рублей в английском банке. Когда началась Первая мировая война, император, ни минуты не колеблясь, пожертвовал все эти 200 миллионов на нужды госпиталей, раненых, их семей. И никто его не мог убедить взять для себя в мирное время хотя бы копейку из этого громадного состояния. Великий князь Александр Михайлович в воспоминаниях пишет: «Оглядываясь назад на жизнь, которую вела императорская семья, я должен признать, что этот образ жизни ни в какое сравнение не идет жизнью магнатов капитала. Сомневаюсь, удовольствовались ли бы короли стали, автомобили, нефти такой скромной яхты, которой принадлежал Николаю II. Я убежден, что ни один глава какого-либо крупного предприятия не удалился бы от дел таким бедняком, каким был государь в день его отречения. И если бы ему все-таки удалось переехать семьей в Англию, то ему пришлось бы, чтобы существовать, работать подобно рядовому иммигранту».
Да, но это была бы уже совсем другая история. 30 декабря 1922 года первый Всесоюзный съезд Советов принял декларацию и договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Таким образом, на съезде победила ленинская формулировка о Союзе Советских Республик, а не о включении республик в состав России, как многие хотели. По мысли Ленина, со времени революция должна была победить во всем мире, поэтому в названии СССР нет никакой географической привязки. Лишь в составных частях, там, УССР, да, БССР и так далее, вплоть до Британской ССР и Калифорнийской ССР. Сталин, кстати, сторонник был Российской Федерации, но он поддержал Ленина. Он написал в «Известиях»: «Будем надеяться, что союзное государство послужит новым решительным шагом на пути к объединению трудящихся всего мира в единую мировую социалистическую советскую республику». Вообще, многие большевики активно разрабатывали теорию перманентной революции. Впервые эта идея появилась в манифесте коммунистической партии небезызвестных Маркса и Энгельса. Потом об этом много писал революционный авантюрист Парвус, а у него эту идею позаимствовал Лев Троцкий. Он, кстати, отрицал социалистический характер Октябрьской революции. Он рассматривал ее лишь как первый этап на пути к социалистической революции во всем мире. Он говорил, что в России ввиду малочисленности пролетариата социалистическая революция выродится в мелкобуржуазную. И социализм может победить только в том случае, если революция станет перманентной и перекинется на весь мир. Тогда будет возможно построение социализма и коммунизма в мировом масштабе. Ленин поначалу верил в успех. В 19 году он говорил, победа пролетарской революции во всем мире обеспечена, грядет основание Международной Советской Республики. Но потом он стал отрицательно относиться к идее перманентной революции. Ильич считал, что для успеха мировой революции сначала нужно построить социализм в России. Официально теория перманентной революции была осуждена ЦК РКПБ в 25-м году, уже после смерти Ленина, когда Сталин постепенно приходил к власти. Во-первых, после провалившихся локальных попыток в некоторых странах Европы установить советскую власть, в Германии там много чего было, стало понятно, что скоро мировая революция не победит. Во-вторых, шла внутрипартийная борьба между сторонниками Сталина и Троцкого. И теория перманентной революции оказалась заложницей этой борьбы. Mm-hmm. Проиграл Троцкий, проиграла перманентная революция.
А 30 декабря 1865 года родился певец британского империализма Ридьярд Киплинг, лауреат Нобелевской премии по литературе 1907 года.
Он не менее популярен, чем там певец Элтон Джон, например, да?
Очевидно, да.
Вот. Киплинг появился на свет в жемчужине британской короны в Индии, поэтому неудивительно, что в этой стране посвящено много его произведений, в частности, книга «Джунгли», mm-hmm. «Маугли», там, «Бандерлоги» и так далее.
Мы слышим.
В 1899 году Киплинг написал программное стихотворение «Своеобразный манифест колониальной политики Британской империи». «Несите бремя белых и лучших сыновей, на тяжкий труд пошлите за 3 9 морей». И далее. «Несите бремя белых, восстаньте мир войной, насытьте самый голод, покончите с чумой». Бывший индийский министр и заместитель генсека ООН Шаши Тарур в книге «Цена империи» пишет менее пафосно и совсем не оптимистично. Британцы захватили Индию, одну из самых богатых стран в мире, и 200 лет колониального господства превратили ее в одну из беднейших. Британия уничтожила Индию посредством разграбления и отъема собственности. И все это происходило в духе глубокого расизма. Лондонцы восхищаются своим великолепным городом, но мало знают о том, что все это оплачено ненасытностью и грабежами. Многие британцы в самом деле не ведают о зверствах, совершенных их предками. Некоторые живут блаженной иллюзией, считая, что Британская империя совершила что-то вроде цивилизаторской миссии для просвещения невежественных аборигенов. «О, Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут, пока не предстанет небо с землей на страшный Господин суд». Киплинг в этой балладе вроде бы пишет о том, что, несмотря на различия цивилизации, их представители могут объединять сильные чувства, там, любовь, честь, мужество. И вот индийский разбойник, доселе враждовавший с белыми, вступает в английскую армию и становится боевым товарищем британского офицера. Ну, понятно, кто в этой паре ведущий, кто ведомый, кто несет свет и для кого он это делает, так сказать, почти бескорыстно. Наивно, конечно, но правдоподобно, как частный случай. Но Киплинг-то пытается говорить о некой тенденции. И вот Спустя 70 с лишним лет после кончины певца британского империализма, его соотечественник, менее оптимистичный, более унылый премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон признает провальной политику мультикультурализма. По его словам, толерантность, основанная не на невмешательстве в дела тех, кто отвергает западные ценности, себя не оправдала. Необходимо перейти к мускулистому либерализму. Вот так вот. Добро должно быть с кулаками. Вот и получается, что до сих пор многое так и остается, как у Киплинга. Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им никогда не сойтись.
Не убавить, не прибавить. Еще одну дату успеем с ней познакомить. 30 декабря 1866 год. В этот день родился Александр Дмитриевич Протопопов.
Последний министр внутренних дел империи, крупный помещик и промышленник. Расскажу только об одной метаморфозе. Он был депутатом Госдумы от партии октябристов, но с момента назначения Протопопова министром Госдума стала относиться к нему резко враждебно, и прежде думские друзья вообще не подавали ему даже руки. Протопопов удивлялся. Его начали обвинять все поголовно в предательстве либеральных идеалов и закрепили за ним даже прозвище «сумасшедший». Ну, в надежде добиться его отставки. Царь даже был уязвлен этими обвинениями и удивлялся. С какого же это времени Протопопов стал сумасшедшим? Вероятно, с того момента, как я назначил его министром. Протопопов был казнен советскими властями.
На этой грустной ноте благодарю вас, Владимир Ярославович.
Пожалуйста.
Владимир Бычков, мой коллега, рассказывал о событиях, об исторических событиях, связанных с сегодняшней датой, с 30 декабря.
Исторический календарь.